Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Даша Малахова. Картата потата.
Привіт, вітаю всіх на Радіо НВ. Я в прямому ефірі. До мене вже завітав мій сьогоднішній гість. Я запросила Тимура Дорофеєва. Привіт.
Привіт, Даш.
Привіт, привіт. Тимур Дорофеєв, главний редактор «Хаш Телеграф», літописець, бармен, диктат. Это ты сам себя так назвал, это не я. Коктейльный гуру, судья конкурсов среди барменов, эрудит и мощный знаток лучших книг мира.
Ну вот после летописца это не я себе назвал, это уже ты.
Я только говорю летописец.
Да, по-другому не могли найти должность.
Как это описать?
Да, как бы как назвать человека, который... Как назвать человека, чтобы не назвать его пиарщиком? Потому что слово пиарщик было как-то ругательное в наших кругах. Поэтому давай его назовем летописец. Собственно, это отражает суть моей работы с бармен-диктатом. Я... Летописью. Я описываю все интересное, что происходит в бармен-диктате на странице в Фейсбуке, в соцсетях.
Слушай, давай сегодня по летописям на такую тему. Кухня — это не для слабаков. Почему такую тему я выбрала, скажу. Сейчас происходят невероятные вещи в мире. Если раньше это было про... То есть люди все время какие-то между собой разграничения пытаются найти. И это... мы уже пережили расизм, мы уже переживаем, но думаю, что уже почти пережили историю про разностях с... общественностью ЛГБТ, а сейчас у нас новая тема – гендерное равенство и неравенство. Я не буду сегодня прям сильно эту тему затрагивать, просто чтобы не накинуть на вентилятор, вот, чтобы это было очень осторожно, мы-то в таком будем формате работать. Но все же я бы хотела с тобой именно об этом сегодня поговорить. Тема непростая, и тех, кто нас слушает, я очень попрошу вот быть внимательными к нашим словам, если вдруг захочется нас как-то комментировать или что-то нам толковое писать, нам можно писать на Viber, на номер 067-839-38-78. Вот. А у меня будет сразу такой вопрос, Тимур. У меня рядом с тобой такое ощущение, что я хочу, чтобы ты говорила, а я молчала, а получается почему-то наоборот. В общем, историческая информация, что кухня — это... действительно о дисциплине, здесь может выдержать далеко не каждый, и человек должен быть закаленным. Часто думают, что это мужчины, хотя я, как человек, проработавший многие годы на кухне и видела, как в обморок мужики падали, но я женщина, вроде бы, по половым признакам, то во Франции, вот, например, была такая иерархия. После почетной должности главного винодела Франции, ты, наверное, это знаешь, правда же?
Нет.
Нет? Мне кажется, что на вид ты знаешь все. Так, управляющий выпечкой хлеба после винодела, потом затем виночерпий, за ним шеф-повар, дальше управляющие ресторанов, и только потом шли маршалы и адмиралы. И даже китель повара, он выглядит как мундир, как военная форма.
Да, двубортный, да.
Да? Расскажи.
Ну,
начнем издалека.
Это коварный вопрос. Я не знаю, почему ты именно мне его адресовала.
Потому что ты самый умный из всех, кого мы знаем.
Спасибо большое, я постараюсь оправдать. Ну, вот про китель, да, я знаю, поскольку Антуан Карем, да, то есть основоположник французской кухни, но основоположник в том смысле, что он первым все, ну, как-то все это каталогизировал, прописал. Он, вот...
Как Станиславский в театре.
Да, да. Точно, точно. Если нас смотрят театралы, они поймут, да, вот это сравнение. Карем прописал форму, то есть почему китель двубортный, для того, чтобы, если вдруг на кухне ты испачкаешься, что, естественно, на кухне происходит, а тебе нужно будет выйти к гостям, то есть ты можешь двубортный китель перестегнуть на другую сторону, у тебя будет белый он снова, без пятен.
А, поэтому?
Да, то есть все прям, все вот имеет...
И вот смотри, здесь опять же ложечка меда в бочке дегтя и превратить его в женскую сторону. Ха!
Да, на самом
смотри.
Деле. А что это вы,
ты
мужчина,
видишь?
Вышли
в женском
в женском кителе, точно.
У жены взял.
Ну, вообще там куча вот вещей тоже, как бы, как обычная история, когда какие-то разумные или рациональные вещи ритуализируются, превращаются в какие-то там нефункциональные, да, вот, ну, в смысле, как колпаки шефов, да, почему на кухне нужно носить головные уборы? То есть, казалось бы, понятно, для того, чтобы волосы не падали в еду. Очень неприятно получать блюдо, да, там, которое, опять же, там, стоит каких-то дурных денег,
да.
с волоском.
Да.
Хотя в какой-то момент, опять же, типа, от всего этого отказались, и там, не знаю, вот герой наших дней, там, не знаю, Пьер Уайт, например, да, который, типа, учил Гордона Рамзи,
да,
то есть
да.
он уже такой весь рок-н-ролльный, у него теперь типа, да, кудри, да, 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 то есть никто не носил опять, но... То есть пусть падают волосы.
И мне нравится, когда они намокают, и они еще такие, знаешь, как сосульки такие над едой, да.
Вот такой, да.
И никто, кстати, не носит такую специальную сумочку для бороды.
Для бороды, да.
Понимаешь? Ну, на голову одел, а бородаш.
А на производствах носят, между прочим.
Да, вот. И кондитеры носят.
Да.
Ну, видимо, в конфетах как-то волосы явнее. Там можно на утку списать волосатую.
Ну вот по поводу колпаков, вот эти вот тоже, ты читаешь какие-то байки о том, что почему тебя защипаешь, что их должно быть ровно 100, потому что это символизирует 100 способов приготовления яйца. То есть, короче, тут какая-то такая красивая романтическая пурга. Это как, да, знаешь, с защипами на хинкали тоже.
Да,
типа,
да.
Сколько их должно быть? Типа,
и да, если не столько, типа, ну,
это неаутентично,
всё, выплюнул
да.
и всё, всё, и выкинул всё. В мусорник хинкали.
Платить не буду. Ну вот, короче, вот часто все это как-то ритуализируется бессмысленно. Хотя, безусловно, на кухне должна быть форма. Это не обязательно должен быть китель, безусловно. Китель, мне кажется, нужен, когда действительно шеф выходит в зал. То есть, безусловно, он должен быть красивым, да?
Да.
А так, головной убор и любая удобная одежда. То есть, по поводу обуви тоже можем долго разговаривать. Какая.
Ну, да, да. Ой, про обувь — это вообще очень интересная тема. Но я надеюсь, мы к ней чуть позже вернемся. Но я хочу вот здесь подхватить такую тему. Вот ты сказал про защипы, про вот эти вот все штуки. И такое впечатление, что тут звездочки надо начать нашивать. Mm-hmm, и это превращается все вот в эту военную тему, как ты видишь человека, но ты реально не понимаешь, почему его так нарядили. То есть что эти висюльки означают, что это... Знаешь, мне кажется, если честно, это немножко... Это помогает дисциплине в том смысле, что есть какие-то пафосные штуки, и когда ты чего-то не понимаешь, оно как бы чуть-чуть на тебя давит, своим авторитетом. То есть как бы человек в обычной футболке или рубашке имеет меньше авторитета, чем человек с какими-то блямбочками, какими-то звездочками, какими-то защипчиками, знаешь? Ну, то
да.
есть вот...
Нет, может быть. Может быть, опять же, просто для того, чтобы быть все время в аккуратно натертых звездочках
да.
с проглаженными защипчиками, нужно потратить достаточно времени.
Да.
То есть это говорит о том, что ты дисциплинирован, что
да.
ты, да, вот это уже большое.
Это чуть-чуть военная такая, правда? Да. Штука? Ну вот что-то в этом есть.
А должно, да, на больших кухнях, мне кажется, без военного порядка, типа, ну просто невозможно.
Вот, как хорошо, что ты это сказал. Потому что дисциплина, которую дает работа на кухне, держит даже самых отчаянных. И в Англии даже существует ресторан «The Clink». Ты знаешь о нем или нет? Там работают поварами около 30 заключенных и принимают до 96 гостей в день.
Mm-hmm.
У них 357 отзывов «отлично» и только один отзыв «плохо» в TripAdvisor. Ну, ты вообще себе представляешь, ну, это такой, знаешь, ну, идеальный шеф-повар, он какой? И как вообще правильно строятся вот эти взаимоотношения? Потому что я какое-то время была женщиной, а потом я попала на кухню, на итальянскую кухню. Mm-hmm. Я начинала посудомойщицей, я пришла работать в ресторан в итальянский, меня не взяли, я хотела работать официанткой и на кухне. Мне сказали нет, я ушла и думаю, и вернулась уборщицей, мойщицей посуды. Mm-hmm. И там сделала так, что в меня влюбились ребята итальянцы на кухне, и довольно быстро я стала су-шефом в этой кухне. Ну, я пошла таким женским путем.
Стремительная карьера.
Женским, да. Стремительная, но тяжелая, скажите. По-женски. Но это не отменяет того, что я много очень работала. Но там у меня на спине появился такой след, он у меня до сих пор есть, от бюстгальтера, там у меня такая полоска и кружочек. Меня били по спине в одном и том же месте. И вот эта штука с годами впечаталась.
Да.
Да. Представляешь? Ну, это, ну, то есть это такое, как знак.
Били поощряя или, наоборот?
Ну, по-разному.
Как своего парня?
Да, да, ну вот били по спине, знаешь, то есть был, ну, то есть сегодня это, наверное, абьюз уже был бы, то есть уже можно было бы там подавать в суд на это, но тогда это был 95-й год, это было, ну, как бы и в Англии, ну, то есть и я была украинкой, там, наравне с албанцами, понимаешь, ну, как бы не особо там качала права. Вот, но вопрос вот такой вот, что ты думаешь по поводу дисциплины? на кухне?
Ну, в смысле, нужна ли дисциплина на кухне?
Какого уровня нужна дисциплина? Ну, вот где вот эта грань, да? Потому что это, опять же, вопрос к женщине. Ну, вот туда
ты
я
помнишь фильм?
Тяну.
Да, ну, в смысле, тут всегда ситуации могут быть, конечно, очень разные. Помнишь сериал «Друзья»?
Да.
И там у одного типа из мужских персонажей, у него был начальник, который всех хлопал по жопе. То есть это был такой знак поощрения. А вот этого главного героя, типа, он не хлопал. То есть и тому, вроде, с одной стороны, как бы и приятно, с другой стороны, неприятно, потому что всех парней это хлопает. А это, ну, то есть вот очень сложное ощущение, да? То есть, безусловно, ну, то, что дисциплина, мы уже как бы, да, вроде как не спорим, что дисциплина на кухне, безусловно, нужна. Но должен ли быть руководитель деспотом?
Токсичным, да.
Да, конечно же, нет. Ну, то есть это, опять же, возвращаясь там к философам древности, да, к Аристотелю, он когда описывал устройство государства, то есть лучшим, на самом деле, признана не демократия, а просвещенная монархия. Безусловно, это прекрасно, когда у тебя есть просвещенный единоверец, да?
Единомышленник.
Ну, короче,
да,
глава государства или глава кухни.
Да.
И, ну, очень легко это превращается в худшую форму государства, если это превращается в деспотию. То есть тут же у тебя появляются фавориты, любимчики, нелюбимчики, да, то есть ты начинаешь как бы там людей унижать, харассмент в том самом своем чистом виде, типа, то есть на кухне все мы читали, типа, книги об истории, да, там французская кухня классическая, обязательно, это часть воспитания, тебя там унижали, а ты должен был терпеть, ты должен был все это, типа, пройти, ну, мне кажется, это совершенно ненужная, на самом деле, часть.
Это, наверное, не очень современно, правда, мы живем, наверное, сегодня в другой парадигме, где у нас свободы другие, вот люди часто говорят, я там на него наорал, он встал и ушел.
Это...
Вот сволочь!
Ну, Даша, я тебе скажу вот что. Есть люди, то есть, правда, сейчас говорю со всей ответственностью,
да.
То есть есть люди настолько несложные, что иногда действительно вот ему нужно один раз дать воспитательных целях в лоб, один раз, ему станет понятно. И все. После этого ты с человеком общаешься нормально. То есть вот...
Я хочу, чтобы ты стал министром кулинарии. Вот на этой фразе мы сейчас уйдем на перерыв, вернемся и продолжим говорить сегодня с Тимуром Дорофеевым. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Година кулинарии на радио НВ. Даша Малахова. Картата-потата.
Так, вітаю всіх знову на радіо НВ. В нас нова музика, це класно було, мені сподобалося. Ми маємо йти далі. Сьогодні в нас, можна сказати, такий трошки інтелектуальний ефір, хоча, мабуть, він завжди інтелектуальний, завдяки моїм гостям, не завдяки мені, звичайно. Нам можна писати сьогодні зі своїми питаннями на Viber. А ми сьогодні говоримо ось про що. Про дисципліну на кухні, про те, як відбуваються відносини на кухні ресторанів, і згадуємо і відомих шеф-кухарів, і жінок, і сильний характер. І сьогодні я хотіла би ще й поговорити про задоволення на кухні, хоча якось, якось скомкала все це. Коротше, в гості до мене завітав Тимур Дорофеев. Еще раз привет. Он главный редактор «Хаш Телеграф» и летописец «Бармен Диктат». Мы уже посмеялись по этому поводу, но на самом деле он гуру в коктейлях, судья конкурсов среди барменов, рудит. В общем, очень-очень мощный человек. Рядом с тобой сидеть мне очень приятно. Это прям твое сияние.
Спасибо.
Делает меня умнее. Вот. Нам можно писать на Viber. Номер Вайбера 067-839-38-78. Смотреть нас можно на Ютубе, а потом еще можно и наш подкаст слушать. Вот. И еще можно заходить к нам в Инстаграм, и там есть мои рецепты. Тимур, мы идем дальше, и вот говоря о этой дисциплине, о эволюции отношений, вот про то, насколько вот все это должно быть серьезно или есть, потому что серьезность, она как-то, может быть, творчество убивает, да? И вот я бы хотела поговорить о культуре на кухне. Вот потому что эволюция же именно между шефом и помощниками, она же продолжается, то есть это очень новая история. Вот цитата Рене Редзепи, он говорит, что я начал работать поваром в то время, время, когда можно было еще за простую ошибку получить пощечину от шефа или увидеть прям тарелку, которая летит через всю кухню, которую запустил тот, запущена в того, кто готовил это слишком медленно. Вот, то есть тут даже не про вкус идет, тут просто даже про скорость идет. Вот, и в ТВ-шоу, как бы мы говорили, уже упоминали сегодня шефов, которые там крикливые, страшные, вот, и, но ведь это красиво в ТВ-шоу, но тирания же, она убивает вот эту креативность, эту культуру, которая вот с человечностью, с гуманностью, которая как бы и стимулирует это творчество.
Ну, смотри,
про легкость, кажется, вот что ты думаешь?
Если мы говорили, опять же, то есть довольно грамотное сравнение с военной культурой, да, то есть ждем ли мы креативности от солдата-исполнителя? Нет. Мы ждем, чтобы когда командир, который, как мы предполагаем, знает, что он делает, отдавал команду, эта команда была выполнена в кратчайшие сроки. То есть здесь та же история на кухне. То есть если у тебя грамотный шеф, то есть он знает, что он хочет. Поэтому вступать в дискуссии с юным, но созданием, которое решило вдруг, значит, там высказать свои точки зрения на мир, как бы, ну, давайте, это не в рабочее время. Поэтому, то есть поэтому есть четкое разделение, да, шеф за креативность отвечает шеф, либо, не знаю, су-шеф, да, либо человек, которого он назначил, отвечает за креативность.
Да, но это тоже работа креативности.
Совершенно верно, типа, есть прописанные технологички, будьте добры следовать, блядь, извините, технологичкам без отсебятины, потому что у нас тоже проблема часто на кухнях в том, что вводят блюда, меняется там человек через 3 месяца, который приходит со своим видением, и блюдо начинает мутировать во что-то совершенно неузнаваемое с тем же названием, как и в первый день введения меню. Для того, чтобы этого не происходило, и нужна вот эта вот железная дисциплина. Опять же, как мы говорим, безусловно, типа, то есть есть как это, да, как слуга царю, отец солдатам, бла-бла-бла, вот это все. То есть есть харизматичные начальники, которые вроде как тебя и душат, но при этом ты понимаешь, типа, каков вот все-таки вот силен, да, типа, ты все равно любишь человека, потому что ты понимаешь, что он это делает из любви к делу, а не из ненависти, там, не знаю, к подчиненным.
Да, и тут, знаешь, еще интересная история. Ведь шефом невозможно родиться, так же, как и генералом. То есть это означает, что человек вдруг нас сейчас слушает, молодые повара, которые работают на кухне. Я надеюсь, они слушают высокоинтеллектуальное радио. Вот, и...
Есть подкаст, они могут переслушать.
Переслушать,
потом. Если сразу не поймут, по молодости.
Примусить их слушать, да. И ведь есть такой очень важный момент, то, что молодой специалист, он всегда думает, что вот он не понимает меня, вот он не слышит меня, да, и он просто недооценивает, что он съел вот все эти пуды вот этих вот какашек, извините, что это в кулинарной программе, но он их съел, и он знает, он понимает, что сейчас чувствует молодой повар, но просто это не то время, когда это выясняется. Очень важно сказать, что действительно очень часто думают, что креативность, она, что и это как-то, знаешь, вот я как хозяин, потому что я же не совсем, я не настоящий повар, я только делаю вид, что я повар, вот, и хоть у меня и книги выходят, но тем не менее, ведь есть огромная разница между тем, что ты готовишь для своей семьи, и ты и этого щепотку, ты как рататуй, и этого щепоточку, и это... И между тем, когда у тебя есть стандарт, и просто у тебя есть скорость, потому что удовольствие человека, он голодный пришел, ну, никто сытыми в ресторан не ходит, да, и, ну, есть вот этот вот момент, давай, быстрее.
Да, да, совершенно верно, то есть, когда ты нанимаешься на кухню работать, ты не в ученики идешь, ты идешь специалистом, да, который должен выполнять свою работу, а уж потихонечку, да, как бы ты еще и как ученик, это твой факультатив, а не обязанности шефа, типа, как бы уделять тебе время во время работы.
Домашнее задание. Это, кстати, очень похоже на театральную среду и вот актеров и режиссеров, потому что на самом деле режиссер хочет, чтобы актер уже был готов на репетиции. Он выходил и что-то показывал, а не начинал рассуждать. Дома рассуждай, учи текст, приходи и показывай, на что ты способен. Да. Это тоже в своем роде тирания, потому что все-таки нам говорят режиссеры, что мы же, ну, как бы креативим, тоже мы часть этого процесса. Ну, думаю, что они нас обманывают, креативят они, а мы должны просто воплощать их идеи, получается.
Лучшие экспромты — это подготовленные экспромты, это мы все знаем, конечно.
Это правда.
Да.
Конечно, знаешь, говоря об этой теме, о скорости и вот то, что вот происходит на кухне, это связано со стрессоустойчивостью. Я в своей жизни встречала это не сексистское сейчас будет гендерное какое-то высказывание, но я встречала женщин более стрессоустойчивых, чем мужчин. То есть мне кажется, что со стрессом женщина справляется лучше. Может быть, я не права, можно мне это сейчас писать в Viber на номер 067-839-38-78, но я думаю, что в связи с тем, что из женщины вылазит человек, это, наверное, такой серьезный стресс, вот, ну, в принципе, да, и поведение как-то, наверное, это тоже влияет на поведение, вот, то женщина, она, ну, как бы более устойчива вот к каким-то непрогнозируемым ситуациям, и часто она сама их создает даже, потому что в ней, в них ей немного комфортнее, чем в каком-то штиле, да. И тут вот кухня, бабах! Сейчас мой следующий вопрос! У каждого повара есть свой стиль, но это не влияет на возможность стать звездой или попасть в Forbes, или заработать состояние. Вот факты. Самые богатые шеф-повара в мире среди женщин по версии ресурса Chef's Academy. Рэйчел Рэй, состояние повара, шеф-повара составляет $60 миллионов. А Айна Гарден, автор кулинарных книг и телевизионных проектов, американская успешная телеведущая, ее состояние как шеф-повара $44 миллиона. Конечно, мы знаем тоже и Марту Стюарт, которая
сидела в тюрьме.
Сидела в тюрьме за налоги,
ну,
за манипуляцию.
Да, инсайд, использование инсайдерской информации. Да, я хочу сказать, что смотри, имена, которых ты называешь, на самом деле они заработали не как шеф-повара, они заработали, как это, продавая товары под своим брендом, да, стопудово.
Как ты хитро сделал!
Ну, как и все, мужчины тоже. То есть невозможно, просто будучи шеф-поваром в каком угодно роскошном ресторане, стать миллионером, честно. Я считаю, если не воровать, как, кстати, поступал небезызвестный Огюст Эскофье, о чем, кстати, умалчивают, да?
Да.
То есть, кто помнит, потому что Огюст Эскофье воровал в Савое? Никто.
Савое, да.
Все помнят о том, что Огюст Эскофье великий человек.
Человек, которому принадлежит множество названий,
званий,
открытий,
блюд,
рецептов.
Да.
Вот, а вопрос такой, чтобы стать крутым поваром, и классно, что ты это сказал, образования мало, и его даже может даже и совсем даже и не быть, как у некоторых поваров. Ну и что ты именно посоветуешь, как журналист-эрудит, вот который очень много видел? Вот так я выкрутила от твоего вопроса, потому что сейчас можно же быть блогером. И, типа, этого достаточно? То есть человек-блогер на полном серьезе, он может готовить, учиться готовить вместе со своими подписчиками. И это очень эффективно, потому что человек не ассоциирует себя с какой-то звездой далекой, да, китель, блямбочки, звездочки какие-то, а просто человек у себя на кухне. Ребята, что делать? Давайте вместе.
Это, на самом деле, это очень трушный способ, потому что, да, то есть если ты сразу выступаешь, предположим, я звезда, и сейчас я вас буду учить, да, то есть ты уже как бы с тебя и спрос как со звезды.
Далёк,
когда ты начинаешь просто говорить, ребята, типа, я еще не очень умею, сейчас будем вместе учиться и как бы там наш уровень прокачивать, это трушно, это людям близко, да, то есть...
Уровень доверия выше получается, да?
Такая же история была вот и в коктейльной культуре, да, в которой я себя больше считаю, типа, там, сведущим.
Да.
То есть, когда начали появляться первые блоги профессиональные, то есть не было профессионалов, которые бы и коктейли готовили, и владели словом достаточно бойким.
Да.
Поэтому появлялись всякие айтишники, как раз, да, любимая аудитория баров, которые заводили сайты и говорили, ребята, я вот не понимаю, а вот этот рецепт, а это чего, как. Собственно, и вот из них выросли спецы, и теперь как бы там большие
третьей
имена.
Третьей волны, или какой уже волны?
Какой-то
волны. Волн много в барной культуре.
Да, черные лебеди, голубые океаны и волны, третий, четвертый, пятый.
Слушай, но вот Джейми Оливер тоже фактически стал Джейми Оливером благодаря вот этой вот очень простецкой штуке. Несмотря на то, что он тренированный настоящий повар, который работал в River Cafe, где его открыли на Channel 4, он говорил, что это просто. Ребята, не парьтесь. То есть он никогда не говорил вот эти сложные всякие термины, которые были непонятны и не воспринимались. А британцы вообще же, ребята, простые. Ну, как бы им вообще там, типа, сэндвич и чашка чая, да. Ну, Я хочу сказать, великолепная культура гастрономическая британская, но она, ну, в общем, вот,
так,
вот такая,
так
как я сказала.
Да.
Не всюду, потому что, конечно, есть и очень классные места с очень качественной продукцией, еда, ну, сама продукция — это 50% успеха, да. Но вот как-то они не такие вот понтовые, как французы, возможно, не такие социальные, как итальянцы, и вот где-то там вот они потерялись. Но благодаря Джейми Оливеру они выстрелили абсолютно на весь мир, хотя он как бы итальянскую продвигал больше гастрономию.
Ну, кстати, ну вот Оливер, он свои мысли, то есть у него даже подача, да, такая, как бы она нарочито простецкая, да, то есть он никогда не занимается делом, декоративным украшательством, все это. И он, конечно, опять же, большой плюс, он взял на себе социальную миссию, да, прокачивать меню в образовательных заведениях, то есть, мне кажется, на этом он больше всего баллов набрал даже. Не то, что типа он как бы там был...
Это боль, конечно, британская. Ожирение в детском возрасте — это проблема. Но у него еще был ресторан, который назывался Eleven, по-моему. Это был ресторан, где он набрал людей, молодых людей из неблагополучных семей, и они стали рестораном, и вот они... Или Fifteen. Вот, и они там у него работали. Опять же, авторитетность среди детей улицы, людей, которые видели другую жизнь, это другой уровень авторитета.
Ну, да.
Их прессовать довольно сложно. Они все лидеры. Опять же, да, мы возвращаемся к вот этой истории дисциплины, которая может быть вдохновляющей, демократичной. Как... Потому что мне кажется, Джейми Оливер вдохновляющий больше, чем деспотичный.
Джейми Оливер, безусловно, обаятельный малый. Это безусловно. То есть это не Рамзи с его... Ну, то опять же, напускным. Что мне, кстати, вот честно не нравится, поскольку там я смотрел, да, как снимают все эти телевизионные наши шоу.
Да.
То есть я, опять же, как бы так между нами девушками.
Да-да,
на радио. Я считаю, что... Да, вот... Телешеф, я как бы использую это обычно в быту скорее как в уничижительном смысле, потому что это сделать красиво, как бы это все-таки проще, чем сделать вкусно и красиво.
Да.
И когда ты делаешь это, не знаю, ты можешь это сделать из пенопласта, оно будет выглядеть на экране суперовски.
Да.
И никто, кроме там 3-4 человек в съемочной группе не будет знать, типа, что на вкус это на самом деле никакое.
Угу.
Вот, поэтому это все игры, я считаю. Поэтому вот, ну...
Здесь напускные вещи. Мне кажется, и Гордон Рамзи иногда прикрикивает.
Я о чем говорю. Вот поэтому, когда еще накручивают, давай ты будешь кричать, давай ты будешь как бы там в истерике биться. Я считаю, это фу, честно.
Да.
Я понимаю, это эксплуатация низменных инстинктов, да, как бы там невзыскательной публики телевизионной для того, чтобы поднимать рейтинги. Но я считаю, что не этим должны заниматься на самом деле как бы там люди талантливые.
Это правильно.
То вот где-то так.
Да, классно. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на Радио НВ, а мы вернемся сразу после новостей.
Година кулинарии на Радио НВ. Даша Малахова. Картата-потата.
Знову останній блок програми «Картата-потата» на радіо НВ. Я Даша Малахова, і сьогодні ми говоримо про дисципліну на кухні. Так, в гостях у мене Тимур Дорофеєв, главний редактор «Хаш Телеграф» і коктейльний гуру, суддя конкурсів серед барменов, и еще он летописит для бармен-диктата. Ты сам так сказал.
Так,
я теперь буду теперь так говорить. Это
всегда
очень смешно
так.
И очень... Да, конечно же, ты эрудит. С тобой очень интересно разговаривать и поддакивать тебе. Это сразу увеличивает значимость собеседника. Меня сегодня такая, да, конечно, я все это знаю, все это перечитала. Рядом с тобой сидела и читала. Так, мы уже сегодня о многом поговорили. Одна из тем наших сегодня — это еда и приготовление коктейлей. Коктейли могут поднять настроение. Мы затрагивали тему дисциплины, демократии. Они не дадут рухнуть депрессию. И моя любимая фраза, конечно же, это «пьяный повар, сытый бармен». Мне кажется, это идеальная формула для хорошего ресторана или бара, где... Я работаю в ресторанах, знаю, что нам всегда немножко подливали ребята из бара, а мы им всегда приносили что-то.
Стола.
Вот, ну потому что, конечно, любое дело, которое сделано хорошо, оно поднимает настроение, повышает самооценку, и самое главное, что и тебе хорошо, и твоему коллеге хорошо. А что может быть лучше на работе, чем сделать коллеге хорошо?
Ну, вопрос меры, как всегда, да? То есть вот когда спрашивают, а можно ли бармену, например, на рабочем месте пить? если по бармену не видно, что он пил на рабочем месте, угу. можно. Mm-hmm. Безусловно. То есть я считаю, что вот так вот. То есть,
а это... если бармен такой, что он и трезвый выглядит, как будто...
Это, конечно, он ловко устроился, да. Но я таких не видел, честно. Да? В смысле...
Я таких людей видела. В баре нет, но по
да.
жизни да.
По другую сторону стойки сколько угодно, да, да. Ну, со стороны алкоголя, там где-то, да, нет, обычно нет.
Слушай, мы сегодня затрагивали тему вот этих лучших ресторанов и... Вот в этих лучших ресторанах есть такая все равно очень демократичная традиция садиться за один стол, дегустировать, mm-hmm. пробовать. Ты, наверное, об этом знаешь. В лучших ресторанах люди не приходят и сразу идут. Они утром приходят, вместе за большим столом пьют кофе. У них есть каждодневный чек, где они обсуждают. Mm-hmm. То есть это фактически такой брейнсторм или, нарада такая, да, вот где они сидят и обсуждают проблемы насущные с прошлого вечера чаще всего. Mm-hmm. И вот такими очень маленькими шажочками от сегодня в завтра они идут mm-hmm. и обсуждают, абсолютно не принимая это на личный счет, но вот проговаривают mm-hmm. фактически друг на друга, даже где-то жалуются. В это время они чаще всего пьют какой-то очень дорогой алкоголь и едят какую-то очень крутую еду.
Это ты в сериалах смотрела?
Нет.
Про очень дорогой алкоголь.
Это я не все... Я сейчас говорю про реально классные рестораны, и я тебе говорю...
Прямо-таки файн-дайнинг такой вот,
ну,
большие...
Ну да, но там, где они получают... Ну, то есть...
High-volume, там много... Да, конечно,
ну, то есть мы берем какой-то определенный... Иногда файн-дайнинг, ну, то есть реально какой-то паб, и там тетя Мотя сервирует, такое тоже бывает, и нет вообще никакого вот этого, ну, вот этого вот понтов этих. Но там, где те рестораны, которые я знаю, даже где я работала, это была стандартная история, это была как такая благодарность перед. Потому что работая на кухне и работая в баре, кстати, и самая любимая вещь, которая есть у барменов и у сотрудников кухни, это чтобы посидеть вот в зале спокойно. Знаешь, вот я сейчас даже оттянулась назад, я даже сейчас покажу, как это делать. Вот так вот садишься назад, и тебя вот... То есть ты становишься гостем этого ресторана на какой-то момент. Потому что очень тяжело быть актером, и не видеть, не иметь возможности наслаждаться, чтобы для тебя кто-то играл. Знаешь?
Я знаю, о чем ты говоришь. Хотя, кстати, интересно, что вот есть же рестораны, в которых, наоборот, запрещают работникам, да, то есть выступать в качестве гостей.
Да,
вот
есть такие.
Есть наоборот.
Но мне кажется, это вопрос к каким-то личным болям, и скорее вот то, о чем мы даже говорили раньше, и не успела об этом сказать. Вот эти все эти злючества, я думаю, что они в большей мере, наверное, от низкой самооценки самих топов.
Да,
знаешь?
Потому что в этом есть вот эта вот, знаешь, игра в сословие. Прекрасная история есть у Кати Давыдовой, знаешь, наверняка, да?
Да.
То есть Катя рассказывала, что она пришла в какую-то компанию, уже не знаю, для какого-то, для беседы. Uh-huh. Значит, ее пустил такой чопорный какой-то там, не знаю, офис-менеджер.
Да.
И она говорит, а можно чаю попросить? Он сказал, чай только для господ. То есть Катя офигела от формулировки, типа, чего? Вот, собственно, вот я подозреваю, вот в этих вот ресторанах, которые только для господ, наверное, конечно, обидно, наверное.
Это опять же про вот эти вот пундыки всякие на кителе, да, которые вот делают, отличают, ну вот.
Слушай, это
сиянием вот... не могут отличаться, отличаются пундыками.
Это, ну, в наше время это чисто новоришеская фишечка, на самом деле, потому mm-hmm. что, ну, то есть, вот такое было там в Англии, там еще там в прошлом веке, да, то есть, когда действительно было деление на сословие, то есть все это как бы закончилось там благодаря Маргарет Тэтчер, когда пришли юные, дерзкие, там заработали миллионы, короче, и закончилось все это, да, там
да.
Как бы еще история, типа, старых аристократов и юных безродных миллионеров. А сейчас у нас вот по-прежнему вот игра вот их, это комплексы, то есть вот это новоришество, когда вот кто-то сказал эту фразу, если у тебя в детстве не было перочинного ножика, а ты вообще-то там вырос и стал миллионером, у тебя все равно в детстве не было перочинного ножика.
Да.
И вот это вот отсутствие в детстве перочинного ножика по-прежнему у тебя вот внутри муляе, и вот тебя заставляет вот это вот требовать, чтобы к тебе относились как бы вот как к чему-то, да, к цаце. Ну вот, наверное, вот все из-за этого.
Это правда. И здесь про культуру быта. Когда я езжу во Францию или в Италию, часто в старых домах, которые мы снимаем, это очень недорогие дома, чтобы меня сейчас не стали все ненавидеть, вот, на Airbnb снимаем, там до 100 евро у нас бюджет, но живем в домах, ну, реально невероятных, с очень старыми вещами. И там есть всегда очень много ножиков, всяких открывалок для устриц, для разных, для вина, вилочек, всяких ложечек. И вот этот быт, он тебя как бы создает, то есть все-таки я в этот момент немножко чувствую, что вот, хотя в моей семье есть больше, чем в обычных, наверное, ну вот этих ложечек, которые передались у многих, вернее, необычных, у многих, но вот все равно я себя каким-то пролетариатом чувствую, знаешь, и я думаю, что даже разница шефа из Италии и шефа из Украины не просто в том, какие он книжки читает, потому что навряд ли люди читают эти книжки, ну, то есть люди, вернее, наравне читают книжки, а вот культура быта, она очень отличается, вот это постсоветское пространство, оно где-то нам, да, вот, поэтому в Италии ты... Неважно, кто ты, ну, ты как бы специальным ножом для пармезана режешь пармезан, колешь его. А у нас кажется, что ты колешь пармезан ножом, только если ты какой-то миллионер. Да. Я вот об этом.
И смешно я тебе расскажу, как все меняется с временем. Я вот читал книжку недавно Лайзы Пикард, она написала о викторианском Лондоне, то есть вообще вот как бы о быте, да?
Да.
Со всеми, ну, очень, очень интересно, очень рекомендую. И там вот оказалось, что ножи для рыбы появились в 19 веке, то есть старая аристократия не пользовалась в первое время ножами для рыбы. То есть если
руками ели?
А, нет, у них были, короче, это, ножи, вилки, короче, что-то как бы из старого набора, типа серебра. Да. Если вот ножами для рыбы пользовались вот выскочки, новые, новые деньги, да, то есть как было какое-то время, когда типа вот если у тебя был нож для рыбы, ты был понторез.
То есть типа нож для рыбы это типа тире наша барсетка, ну, получается.
Типа того, знаешь, было какое-то время, когда вот период старения понадобился для того, чтобы это тоже стало каким-то уважаемым, да,
ну это как этот пальчик, который,
пальчик, да,
ты знаешь,
с мизинцем,
ты знаешь, да, почему делали пальчик? Вот показывали вот, вот этот. Это мне моя подруга Люси Варнава рассказала, которая занимается английским этикетом в Британии. Наша украинская девушка из Донецка, которая сейчас уже суперуспешный шеф и зарабатывает Розет в Британии, кстати. Она рассказала мне историю, что таким образом люди за столом очень красиво показывали на того, у кого сифилис.
Класс.
Да, такая вот была социальная игра. Ну вот, и типа, чем менее ты это делал заметно, тем это как бы было смешнее, ну как бы, вот такое развлечение. Опять телефонов
же,
не было.
А я вот той же вот Пикард прочитал, что вот в те же времена примерно, вот как это, кроме сифилиса, дурной болезнью считалась и чахотка.
Да.
То есть, причем люди из благородных семей просили врачей написать все, что угодно. Бронхит, любую другую болезнь, только не чахотку.
Да.
Чахотка считала, что это болезнь разврата.
О,
вот, то есть тоже странная вещь. Как-то вот все меняется. Теперь уже...
А теперь не модно быть бедным. Новая болезнь. Не пишите, мы с тобой об этом говорили.
Да, он бедный, он переболел ковидом.
Ой, Ваша, как приятно с тобой проводить время. Я хочу, поскольку я тебя сразу представляла как эрудита, и эта информация нужна мне, как никому, пожалуйста, дай нам советы по книгам, что нам читать, чтобы в следующий раз я не чувствовала прям такой себя блаженной рядом с тобой, чувствовала, что мой интеллект как-то рядом с твоим.
Вопрос по книгам, ну, в смысле, я считаю, что это position number one, вообще надо читать. Вообще надо читать.
Буквы.
Да, я в основном, то есть у меня вот какой-то момент начался, я называю это гопсечество, знаешь, когда уже книжки покупаешь, ты уже не успеваешь их читать, но и пропустить их тоже не можешь. Я в какой-то момент, у меня дома, ну, правда, забиты шкафы книгами моими и жены, то есть они уже стоят на полу, и я теперь очень разборчив. Я редко покупаю бумажную книгу, то есть я должен сделать три круга вокруг этой книги и уговорить себя, что я куда-то вот еще кусок типа вот бумаги куда-то у меня есть положить. Поэтому я чаще всего покупаю теперь электронные книги. Я считаю, это, конечно, мы живем в волшебное время, ты можешь получить книгу моментально.
Да.
И у тебя она всегда, типа, вот честно, у меня вот в телефоне, у меня вот все. На все случаи я могу попасть на необитаемый остров, мне хватит там реально. Вот на полгода точно я скучать не буду. И там, главное, всегда можно делать легко.
Может, ты будешь заметки.
Есть? Да, книги, вот тут, конечно, да. Черт, тут ты меня подловил.
Можешь облизывать телефон свой.
Да, да. Окорок и телефон с книгами. Все, нормально. Так, если говорить про то, что по коктейльным. Ну, смотри, у меня есть любимые книги.
Давай.
Они немножко отличаются. То есть, если вопрос о том стоит, где читать рецепты, то я бы посоветовал подождать буквально месяц, и выйдет книга Дейла Дегрофа «The New Craft of the Cocktail». То есть Дейл Дегроф — это... Его называют «Король коктейлей».
Да.
Совершенно заслуженно. И эта книга, это старая его книга, он сейчас делает ее перевыпуск, дополненное, вот как мы любим, дополненное, исправленное издание, и там будет вот любе. То есть если нужно прямо сейчас, сегодня, я бы посоветовал книгу 2018 года, тоже, опять же, исправленное издание 2003-го, «The Joy of Mixology», уже покойного Гэри Ригана.
Угу.
Очень классная. То есть он прям каталогизировал все. Очень тяжело, на самом деле, каталогизировать все коктейли, потому что есть отдельная категория, называется «Orphans», «Сироты». Они вообще не подпадают ни под какую категорию. То есть есть,
сами по себе.
Да, есть те, которые подпадают в одну и другую. То есть человек сделал, на самом деле, титанический труд. Он попытался всех разбить.
Еще один Станиславский.
Да, да. Но как это? Только если бы сильно, если бы Станиславский сильно пил.
Ну, он
да,
пил
да,
с Чеховым да. На самом-то деле.
Да.
Да.
Ну, просто на Поригану видно, то есть, что уж, о, дедушка нормально пожил. Вот. А вообще, вот я люблю книги. Я люблю книги. Это редкая категория, и новых книг в этой категории не появлялось уже полвека. Это в первую очередь литература, а во вторую очередь это о коктейлях. То есть таких книг я знаю всего три, они реально кайфовейшие. То есть ты начинаешь читать, ты реально просто получаешь наслаждение от слога.
Угу.
Эти все три книги о коктейлях написали не бармены. Две написали журналисты, а одну написал юрист. То есть вот...
Люди.
Люди.
Написали люди. Причём, книги написали люди.
Да, книги от 39-го года, 46-го, 48-го. То есть вот вообще нифига, типа не вчера это все было сделано. Но книги по-прежнему, они кайфовейшие. Вот одна книга, ни одна книга не переведена ни на украинский, ни на русский язык.
Все на английском.
К сожалению, все на английском.
Ты читаешь на английском, изи.
Да.
Угу.
Да.
У меня есть книга для тебя. Ха!
Отлично. Вот, поэтому, да, назову сейчас эти книги. То есть книга 39-го года — это... Чарльз Бейкер младший, называется Gentleman's Companion.
Компаньон джентльмена.
Очень классная книга, причем отлично счастливая история. То есть человек писал книги, ну, писал колонки, статьи о жизни вот этого вот кафе сосайти, всего вот этого всего.
Да.
Потом наконец нашел любимую женщину,
да.
Наследницу миллионного состояния.
Ой, как удачно.
Так просто получилось, да. И вот сразу после свадьбы они отправились во всемирное путешествие, после чего он издал два тома. Один том, вот, собственно, «Компаньон джентльмена» о экзотической еде.
Тоже блогер на
мира.
Самом-то деле.
Да, на самом деле тоже, да. Причем, вот, собственно, опять же, вот книга, ну, она просто, вот, прям, я прям советую. Вот, правда, упиваешься просто, как
в
это все описано.
В то время, да, впасть,
да,
рядом
да,
с
да.
ним путешествовать,
вот, благодаря
встретим.
Ему, вот о мохито, на самом деле, типа, широкая общественность узнала благодаря ему, например. Mm-hmm. Ну, то есть, вот он там с Хемингуэем бухал, с Эрелом, ну, в смысле, опять же, если говорить про актёров, в общем, со всеми. Книга номер два. Это Люциус Бибер, это он гурман, короче, там сын как бы хороших родителей, да, учился в Гарварде и в Йеле, из одного и из другого заведения его выгнали, потому что он был большой мастер розыгрышей. Поэтому вначале он разыграл президента Гарварда, его выгнали из Гарварда, потом он разыграл декана Йеля, его выгнали из Йеля. Вот. Но писал как бог, то есть очень классно. И он вот в 46-м году он издал книгу «The Stork Club Cocktail Book». Короче, Stork Club — это такое было место, где нужно было быть всем. То есть это прям, знаешь, это вот...
Да.
Кстати, вот ну, считается, что вот сам термин «кафе сосайти», там, по некоторым сведениям, он и придумал.
Да.
Собственно, это вот такое было, штаб-квартира, вот Stork Club — это вот было место, где нужно было быть, если ты что-то значил вообще там,
супер.
В артистических...
А
или,
он
там...
еще и такой хулиган этого
Да. Ну, и, еще, и, конечно же, как бы еще и гомосексуалист. Ну, как надо, весь набор,
супер.
Короче, типа там, да.
Обожаю.
Обаятельнейший сукин сын. В общем, книга тоже класснейшая. Ты просто читаешь, вот... Прямо, знаешь, физический стон удовольствия издаешь, когда ты на каждой второй странице. И третья книга вот юриста, это Дэвид Эмбюри, он написал ее в Нью-Йорке всю жизнь человек жил, занимался, был каким-то партнером в какой-то там уважаемой, скучной юридической фирме, которая занималась налогами, вот, и написал книгу «The Fine Art of Mixing Drinks». Короче, очень классная книга.
Mixology на самом деле.
Местами, конечно, вот по сегодняшним меркам мы там можем его поймать на сексизме. Вот. Ну, это человек как мэдмен.
Ой,
это
начали вот с этого,
человек,
видишь?
Да, и этим человек эпохи мэдменов. То есть он как раз вот такой есть. Книга тоже роскошнейшая. Все эти дядьки обладали прекрасным чувством юмора, прекрасным слогом, поэтому я прям советую очень и очень. То есть все книги есть в электронном виде.
Мы передаем привет сейчас всем женщинам, барменам, крутейшим. Это у нас и Эля, и Юля, и Ира Машихина. И да. Всем. Я хочу, нам уже нужно заканчивать эфир. Это очень грустно, конечно. Хотелось бы еще часик. Спасибо тебе большое, Тимур, что ты пришел. Я буду теперь все Спасибо. Время хотеть с тобой разговаривать.
Зови.
Потому что я сижу с открытым ртом, как у стоматолога. А мне здесь пришел Олег, написал комментарий. Я хочу им именно закончить наш эфир. Когда мимо тебя часто ходят благородные дамы и господа в должном парфюмном сопровождении, то в конце каждого рабочего дня начинаешь хорошо пахнуть и сам. Я надеюсь, что люди... Да, это снобское высказывание, но мне кажется, что действительно начинать жить хорошо и начинать есть хорошо, и чувствовать, и думать, и читать можно в абсолютно любой день, потому что все зависит же только от нас, правда?
Все в голове, все в голове.
Все в голове. Правда. Все, никаких ограничений, let it be. Спасибо большое, оставайтесь, пожалуйста, на радио НВ. Обнимаем.
Все.